«Выходит, вы не верите в легенды о получении дьявольской силы посредством поедания себе подобных?» Он повернул голову в ту сторону, где послышалось лошадиное ржание, и, убедившись, что поблизости никого нет, ответил.
«Человечина тоже является мясом, Людвиг. Мы всего лишь мясо. Оно набивает желудок, но не дает возможности ускорять время или снимать с неба луну. Это не контракт с демоном, не ночь с инкубом и даже не жертвоприношение вола на Лысой горе».
«А как же кровь человека, отец Март? Виолифам она дает страшную силу. А чего бы плоти не делать того же самого?» В его глазах появилось одобрение.
«Отлично поставленный вопрос, Людвиг. Вопрос, достойный инквизитора. Кровь — иная субстанция. Ей присуща сила, или то, что алхимики привыкли называть энергией. Инквизиция проводила исследования, и авторитетные мужи официально заявили, что пожирание людей не дает никаких возможностей, кроме ощущения сытости».
«Авторитетным мужам не впервые ошибаться».
«Да вы скептик, Людвиг», — рассмеялся мой собеседник.
«Скептика всего лишь беспокоит один вопрос, отец Март. Как ощущение сытости способствует тому, чтобы мертвая девушка встала на свои обглоданные ноги и вернулась в отчий дом?» Он тут же стал серьезным.
«Меня это тоже беспокоит, Людвиг. Я не нашел этому никакого логического объяснения. Колдовство мне неизвестное, и в какой-то степени надеялся, что вы прольете свет на случившееся. Думал, здесь дело в темной душе».
«Сожалею, что ничем не смог вам помочь. Это культ, а в них я не силен».
«Вообще-то ваша помощь все еще актуальна», — он встал. «Все дело в том, Людвиг, что сегодня утром я узнал, кто поедает мертвых».
Ветви деревьев тихо шелестели надо мной, закрывая яркие звезды. Я сидел на траве, подогнув под себя ноги, слушая звенящий стрекот цикад. Было довольно темно, но все же я видел белеющий участок тропинки, проходящий в 15 ярдах от того места, где я прятался, и старался не слушать ворчание проповедника.
«Инквизитор использует тебя!»
«Знаю».
«И все же помогаешь ему. Он уже один раз подставил твою голову».
«Но в итоге я получил то, что хотел». Тот скривился, прошипев.
«А результат? Ты бросился к Франческе, где тебя чуть не прикончил демон. Затем ты отправился в Круса. Погибла Кристина. Потом дочь колдуна и Вион. Теперь ты едешь вообще на самый юг, пытаясь схватить темного кузнеца. Все потому, что отец Март навел тебя на след. Поверь, сейчас будет то же самое. Станешь расхлебывать последствия сотрудничества с инквизитором до конца жизни».
Я, как водится, пропустил его слова мимо ушей, и проповедник, поворчав еще немного, спросил:
«Как ты думаешь, оно появится?»
Не было никаких сомнений, кто это оно. Я честно ответил: «Не знаю. Надеюсь на это».
«Но надежда, как я понимаю, по твоему тону, не слишком велика. Прошло больше месяца, как оно ушло».
Я развел руками. «Мне нечего сказать тебе, проповедник. Честно. Пугало — странное создание, оно вполне может не вернуться. Расстались мы не то чтобы очень хорошо. И оно должно понимать, что стражи теперь будут пытаться выследить его. Во всяком случае, некоторые из них».
«Но не ты»,
— с нажимом произнес тот. «Не я». Он поерзал, точно взад ему воткнули несколько иголок, и решил про пугало больше не спрашивать.
«Вообще тебя удивляюсь, Людвиг. Ты слепо последовал за псом Господним, не получив от него равным счетом никаких объяснений».
«Он обещал все объяснить сегодня».
«Такой занятой человек», — закатил глаза старый пеликан. «Кинул тебе приманку, сказал, что знает, кто жрет покойников, и ускакал по неотложному делу. Кстати говоря, лучшего места для разговора, чем эта опушка, он, конечно же, не нашел».
Остановил я его, увидев человека, шедшего по тропинке. Он остановился недалеко от меня, покрутил головой, словно ища кого-то, и я негромко свистнул, привлекая его внимание. Отец Март быстро оказался рядом, одобрительно разглядывая мое укрытие. — Неплохо вы здесь устроились, Людвиг. С тропы вас совсем не видно.
— Вы пришли раньше, чем я рассчитывал. Еще нет полуночи. — Теперь-то у вас есть время рассказать о своих подозрениях и о том, какого рода помощь вам требуется от меня.
Инквизитор кивнул, отстегнул шпагу, положил ее между нами, сел, прислонившись к древесному стволу. Когда я обнаружил, что некто интересуется свежими трупами, то организовал несколько наблюдательных пунктов на кладбищах рядом с новыми и пока еще не тронутыми могилами. Позавчера мне повезло, одна из моих ловушек сработала. Я прибыл как раз к тому времени, когда четверо молодцов грузили труп в крытую повозку.
— И вы их не остановили? — я не спрашивал, утверждал.
— С чего бы мне вести себя столь недальновидно? Муравьев можно раздавить в любое время. Если поторопишься с этим, то более крупные жуки разбегутся и спрячутся под самые дальние камни. Вытащить их оттуда не получится. Господь наделил меня терпением, так что я просто проследил за ними до Борисетты. Было интересно, кому они передадут товар. Представьте себе мое удивление, когда это оказался анатомический театр Борисетской академии.
— Действительно странно, — протянул я. — Это, конечно, не Савранский университет, но довольно уважаемое заведение. Разве церковь не является одним из его попечителей?
— Является. Епископ Роше, насколько я помню, куратор академии и входит в ученый совет.
— Быть может, стоит спросить епископа.
— Только не мне, — мягко возразил отец Март.
«Разве легат кардинала и известный инквизитор не имеет таких прав?»
«Имеет», — не стал отрицать он. «Но, как вы уже поняли, я не привык кидать камни в тихую заводь и распугивать рыбу. К тому же велика вероятность, что епископ Роше не знает о творящемся под его носом».
Я нахмурился. «У меня создается впечатление, что кроме нас с вами, барона и его слуг, никто не имеет ни малейшего понятия о том, что случилось. Псы господни, как я понимаю, также пребывают в неведении. Ведь в Борисетте же есть представительство инквизиции».
«Довольно большое и очень деятельное. На них можно положиться».
«Так отчего вы действуете не с ними, а один, да еще и под прикрытием костюма дворянина? Какую игру вы затеяли, отец Март?»
Он погрозил мне пальцем. «Один? Я все же тешу себя надеждой, что нас двое, Людвиг. Причина такой скрытности...»
«Скрытности не будет», — весьма невежливо перебил я его. «Слуги барона не немые слепцы».
Они верны ему до мозга костей и умеют держать язык за зубами. Вот уж в ком я абсолютно не сомневаюсь.
— Какая вера в человечество!
— театрально возопил проповедник.
— Так вот, причина такой скрытности в том, что если я подниму волну прежде, чем найду убедительные доказательства, у Нарары с Риопана возникнут серьезные осложнения. Главным попечителем Борисетской академии является отнюдь не церковь, а правящая семья этой страны. Если точнее, то герцогиня Исабель Доминика де Грессир, единокровная сестра короля. По случайному совпадению, сейчас она как раз в Борисетте, в доме, который когда-то принадлежал ее матери.
— Теперь я понимаю вашу осторожность, — задумчиво протянул я. «Существует прямая связь между госпожой де Грессир и каннибалом?»
«Это она и есть. Или кто-то из ее ближайшего окружения. Выпотрошенное тело вывезли из анатомического театра, где в тот час не было ни одного студента, на кладбище для бедняков в общее захоронение, предварительно проломив череп, а один из доверенных лиц ее светлости отвез ей в особняк кедровый ларец». Довольно вместительный, чтобы туда поместилась несвежая вырезка, печень и сердце.
И она еще не в допросной псов господних, потому что
сестра короля. Схвати я ее человека, она всего лишь свалила бы все преступления на него. Риопана не одобрит поспешных действий, только не с королевской фамилией. Мне надо поймать ее за руку и только после этого раскручивать шестеренки часов. Никак не раньше.
Мы с проповедником переглянулись. Осторожность инквизитора была оправдана. Прошли те времена, когда дознаватели хватали людей вне зависимости от их положения в обществе. Теперь все слишком сложно и запутано. Поспешные действия, даже верные, могут повлечь за собой такую политическую бурю, что князья церкви будут расхлебывать ее не один день. А отец Март, конечно же, не желает становиться тем виноватым, которого разорвут в клочья обе стороны, если появится хоть какой-то повод. «Значит, вам нужны доказательства», — веско заметил я. «И моя роль во всем этом мне пока еще не очевидна».
«Мне нужна поддержка человека, которому я всецело могу доверять». Человека, который уже бывал в сложных ситуациях и не терял голову. Тот, кто прикроет мне спину, если все пойдет не так, как я спланировал. Грубо говоря, сегодня мне нужен не ваш дар, а ваш клинок и голова. Что скажете?»
Проповедник всплеснул руками.
«Святые Иоанн, Стефан и Пантелеймон! В мире тысячи наемников, а выбирают тебя. По мне, так это недооценка твоих способностей. Ты не обязан делать грязную работу. Так и скажи этому сероряснику», —
заухал Филин. Отец Март терпеливо ждал моего решения. «Вы хотите все сделать этой ночью?»
«Не вижу смысла тянуть. Сейчас один из трупов как раз везут на разделку. После мясо отправится заказчику. Завтра герцогиня возвращается в Крусо, и там все будет гораздо сложнее. Возможно, она вообще умерит свои аппетиты на долгое время».
«У вас есть план?»
«Да. Я посвящу вас в него по пути. Разумеется, если вы поедете со мной».
«Поеду». Инквизитор улыбнулся.
«Ни мгновения не сомневался в вас, Людвиг».
«Я помогаю вам не только по доброте душевной, как человек, желающий наказать преступника. Мне тоже кое-что от вас нужно». Пес господень нисколько не возмутился, лишь признал уместность моего условия.
«Сделка? Вполне честно. Если это в моих силах, я выполню вашу просьбу».
«Просьбы?» Он негромко рассмеялся.
«Огласите их».
«Вы слышали, какие новости приходят с Востока?» Я дождался кивка и продолжил. «Если болезнь поползет на запад, начнется паника. И первым делом закроют порты. В море будут лишь сторожевые корабли. Мне требуется бумага, подписанная легатом Инквизиции, чтобы меня взяли на такое судно, если не найдется другого транспорта».
«Отличная предусмотрительность, Людвиг. Во время мора суда не берут даже стражи, хотя и не могут заболеть. Но капитанам запрещено отказывать человеку, уполномоченному Инквизицией. Будет вам такая бумага, но только с разрешением на проезд. От имени Инквизиции вы действовать не сможете. А вторая просьба?»
«У вас везде есть связи и знакомства. Я ищу одну книгу. Она довольно редкая, но не скажу, что ценная. И, конечно же, не запретная. В Святом Официуме такая точно есть. Яков Тинт. О поздней империи и создании княжеств».
«Интересуетесь историей?» Отец Март выглянул из-за ветвей на тропу. «Не слышал о таком труде. И не могу вам обещать, что добуду его. Но если найду, то передам».
«Меня устраивает. Кто-то едет».
«Не волнуйтесь, это мои люди».
«Выходит, что в дом к герцогине мы отправимся не в одиночку».
«Я не всегда работаю один».
Он вышел на тропу, и спустя минуту появились двое всадников. Каждый вел за собой оседланную запасную лошадь. Одного я узнал, это был человек барона, встретивший меня на границе его владений. Второй оказался иным существом. Он был невысок, мне по грудь, весь покрыт коричневой шелковистой шерстью, с большими медвежьими ушами и золотистыми круглыми глазами с вертикальными зрачками. Две ноги, четыре руки, суставчатый хвост скорпиона. Я впервые видел подобное создание и даже не представлял, кто это.
«С Лупой вы уже виделись», — представил мне бородача отец Март. «А это Сёкко. Он вьев и работает на Инквизицию уже больше 30 лет».
Золотоглазое существо наклонилось в седле, протянуло мне все 4 руки. Пожать пришлось каждую.
«Кровь темнолесья!» — свистящим шепотом поздоровался он. «Клянусь Господом, чего только не встретишь в людях! Ты не говорил, что у тебя такой друг, Март!»
Инквизитор одним движением взлетел в седло. «Спаситель с тобой, Сёка! Ты же любишь сюрпризы!» — блеснула острозубая улыбка, и мы тронулись по тропе в сторону Борисетты. Борисетта была крупным городом, находящимся под защитой не только крепостных стен, но и 4 отдельно стоящих бастионов, перекрывавших подходы к нему. Мы ехали по ночным гулким улицам, пробираясь к большой парковой зоне, возле которой находились особняки знати. 12 раз нас останавливали патрули стражников. С ними негромко беседовал отец Март, и золото из его кошелька меняло владельца. Сёка предусмотрительно закутался в объемный плащ и не привлекал к себе взглядов. Возле дорогого постоялого двора нас ожидали еще 2 наемников. Чернявый молодой паренек с едва проклюнувшимися усами молча принял лошадей, больше ни на что не отвлекаясь. Его товарищ, мужик при шпаге и пистолетах, с кудлатой бородой и срезанным чьим-то клинком кончиком носа, присоединился к нам, бросив на меня заинтересованный взгляд, спросив на языке дискульте: «Тоже служишь инквизиции?»
«Он страж Чера», — буркнул лоб и поправляя перевязь с тяжелым палашом. «Как обстановка?»
«Как в могиле. Они прошли 10 минут назад. Рихар следит за ними».
«Двинулись», — приказал инквизитор.
Белый каменный забор, который венчали железные шипы, выделялся в этом квартале среди всех остальных построек. За ним находился особняк величиной с небольшой летний дворец. Когда мы подошли к калитке, из мрака выскользнула тонкая тень, и Чер, дернувшись, схватился за шпагу, но узнал своего и лишь негромко сплюнул, попав себе на сапог.
«Отец Март! Они пришли 10 минут назад!» — довольно подобострастно поклонился наблюдатель, совсем еще мальчишка, с яркими глазами и загорелым, не по годам серьезным лицом. «Четверо стражников патрулируют территорию, 3 на воротах, 2 у калитки, еще 4 в доме, людей внутри много, там какой-то прием или поздний ужин».
«Молодец!» — похвалил парня клирик. «Чара, Луп и Рихар, идите через садовую калитку, далее оранжерея. Лазутчик проникает внутрь, дает сигнал, когда придет время. Мы входим в особняк с разных концов. Сёка, Людвиг, вы со мной. Без крови, если это возможно. Наша задача — арест, а никак не драка».
Лупа мрачно ухмыльнулся и повел свою тройку вдоль забора к деревьям. Проповедник переминался с ноги на ногу, затем проявил инициативу и сказал, что разведает все сам. Прошел сквозь стену и исчез.